Частная коллекция.
Я встроена в сюжет, в живой контекст. Я в теме, я с этими пою и горько плачу с теми. Могу я превратить в стихи тоску немую, а то возьму беду и счастье зарифмую, поскольку внятно мне молекулы контекста, что родственных кровей, что из другого теста.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует журналист Ксения Липанова. Только что прозвучавшее, но еще не опубликованное стихотворение принадлежит перу Ларисы Миллер, нашей давней знакомой, поэта и эссеиста. И сегодня мы попробуем определить, каких поэтов наша героиня считает родственных с собой крови. Мы поговорим о жизни, о стихах и о том, из чего они порой возникают. А для этого заглянем в ее сборник «Упоение заразительно», в котором есть в том числе и эссе о поэзии. Итак, эссе первое. «О, если б без слова». «Стихи, мой друг, делают не из идей, а из слов», – изрек Малларме. Удивительно, что столь категоричное и прямолинейное определение поэзии принадлежит поэту. Здесь сомнительно все. И отрицание не из идей, и утверждение из слов, и глагол в активном залоге делают. Поэту свойственно говорить о стихах «пишутся, не пишутся». Но я привела слова Малларме, чтобы, оттолкнувшись от него, изречь, правда, ни на чем не настаивая, свое. Существуют стихи, созданные без слов. Во всяком случае, слова в них погоды не делают. Что счастье, короткий миг и тесный, забвенье, сон и отдых от забот. Очнешься, вновь безумный, неизвестный и за сердце хватающий полет. Александр Блок. Здесь стихотворная ткань, будто молью изъедена, жидкая, дырявая, сквозная, вся светится. Слов как бы и нет, настолько они просты, чтобы не сказать банальны. Здесь царят звуки, тягучие «а-е», «о-а-е», создающие ощущение вакуума, пугающего пространства, в котором совершается бессрочный и бессмысленный полет. Таким стихам по дороге с воздушным потоком, с которым они сливаются и которые озвучивают, не нарушая его непрерывного движения. Бессловесная поэзия – полный антипод другой, в которой слова, обладающие особой энергией и мощью, ложатся не вдоль, а поперек воздушного потока, бросаются ему наперерез, перекрывая и перекраивая его, вызывая ветер, вихрь, бурю. Без рук не обнять, сгинь в испренных душ не был, не вижу и гладь, не вижу и глушь не был. Круги на воде, ушам и очам камень, не здесь, так нигде, в пространство, как в чан, канул. Марина Цветаева. Хотя и эти стихи сотворены из чего-то гораздо более сложного, чем слова, из особой ритмики, звукописи, из тех самых задыханий, о которых писал Мандельштам, но бессловесными их никак не назовешь. Слишком значимо и напористо каждое слово. Сравните с невесомыми, почти бесплотными строчками Фета. Холодно, ясно, бело, дрогнуло птице крыло, солнца еще не видать, а на душе благодать. Четыре повествовательных предложения, начисто лишенных каких-либо изобразительных средств, стали поэзией. Почему? Потому что есть рифма. Но заплести строки в косичку, зарифмовать кончики совсем не значит написать стихотворение. Определить, что здесь есть, гораздо сложнее, чем сказать, чего нет. Нет слов, обладающих весом, цветом, плотностью. Я слышу история и человечество. Я слышу изгнание или отечество. Я в книгах читаю добро, лицемерие, надежда, отчаяние, вера, неверие. И вижу огромное, страшное, нежное, насквозь ледяное, насквозь безнадежное. И вижу беспамятство или мучение, где все навсегда потеряло значение. И вижу вне времени и расстояния над бедной землей неземное сияние. Георгий Иванов. Перечисления, повторы, нищий словарь, никаких изысков. Да это и не стихи вовсе, а завывание ветра, протяжная песня без слов. Писать без слов легче легкого и сложнее сложного. Легко, потому что такая поэзия почти лишена метафор. Эпитеты первые попавшиеся, да и вообще она простая, как мычание. Сложно, потому что эти никакие слова должны, простите за эксплуатацию образа, совпасть с движением воздушного потока, что почти невозможно. Каждое такое совпадение – счастливый случай. Ошибись хоть чуть-чуть, усили звук, укороти или удлини строку, и все пропало, стих не взлетит. Это как с воздушным змеем, то ли леска коротка, то ли змей тяжеловат, то ли погода не вышла, но не летит. Зато если стихотворение взлетело, то летит вечно. Слова их не было. Что ж было, ни сон, ни явь. Вдали-вдали звенело, гасло, уходило и отдалялось от земли. Александр Блок. Из книги Ларисы Миллер «Упоение заразительно». С воздушных высот спустимся на грешную землю, в обычную жизнь, в простые бытовые воспоминания. Из них тоже делаются стихи.
А мне бабуля мажет жиром щеки, чтоб не замерзли. Я иду гулять. Мир детства моего такой далекий. Мороз и солнце. Мне, наверное, 5. Мороз и солнце. Новенькие санки перевернулись. Велика беда. Все с тех времен. И чаяния, и рамки, и крылышки прорезались тогда. Все из детства. Я вообще согласна с этим. Я родом из детства.
Я думаю, что вы родом из счастливого детства, потому что из того, что я прочитала, я поняла, что вы были окружены невероятной любовью.
Девочка с высоким лбом, в чем-то сером, голубом, на картине старой очень. Кто сказал, что мир не прочен, если смотрит до сих пор девочка на нас в упор, взглядом светлым, безмятежным, в платье льющемся и нежным, приглашая: не спеши, поживи со мной в тиши, отдохни со мной рядом, под моим недвижным взглядом.
Я очень не люблю конфликты в семье. Честно говоря, заболеваю от них, потому что в моем детстве, я даже об этом писала, были конфликты у моих близких, у мамы и бабушки. Я заболевала, я кусала себе руки, у меня руки были в синяках. Я этого не могу вынести, у меня сразу наступает такая апатия, такое уныние.
Вы сейчас сказали слово «уныние», а я как раз ехала к вам в метро довольно долгий путь и снова открыла книгу вашу «Упоение заразительно», совершенно заразительная книга. Успела еще раз заново перечитать два первых очерка и как раз остановилась на том, где говорится о энергии отчаяния. И начинается он, это скучное слово «уныние».
Это скучное слово «уныние», состоящее из двух одинаковых согласных и четырех гласных, одна из которых напоминает тоскливый собачий вой, а прочие настолько узки и тесны, что не впускают ничего значительного. Уныние – это вялость, апатия, атрофия мышц и чувствительности. На мертвой почве уныния ничего не растет. Уныние – грех.
Дело в том, что я это все-таки написала довольно давно, но я помню, как будто бы, что я противопоставляю слово «уныние» слову «отчаяние». Потому что отчаяние, в этом есть что-то пассионарное, в этом есть какая-то страсть, даже с минусом, но страсть. Пока человек может отчаяться, он еще живой. Когда ему совершенно все равно и полная апатия, он уже мертвый. И это может случиться при жизни.
То ли дело отчаяние. Оно и звучит иначе. В этих судорожно цепляющихся друг за друга чудится энергия сопротивления. в разверстых «а-я» несмолкаемый крик. Если уныние – убитый нерв, то отчаяние – живая боль, тупая, острая, фантомная, какая угодно, но непременно живая. «Не теряй отчаяния», – сказал Ахматовый Пунин, когда его, арестованного, уводили из дома. То есть мучайся, страдай, заламывай руки, бейся головой об стенку, кричи накрик или просто замри, уставившись в одну точку. Но не теряй чувствительности. Только мертвым не больно. Из эссе Ларисы Миллер «Энергия отчаяния». От увлекательнейшего разбора слов перейдем к окружающей нас действительности. В какой атмосфере мы с вами живем? Что окружает нас?
Вообще вся эта книга, сборник довольно давно написанных очерков, прошло уже столько времени. Как вы воспринимаете сейчас то, что происходит вокруг? Вы как человек и как поэт.
Когда началась перестройка, меня очень много и восхищало, и надежды какие-то были, и в то же время пугало. Резкое падение уровня культуры, массовой культуры, которая захлестнула все. И я была почему-то исполнена бойцовских каких-то настроений, и я все время писала. Я писала про одно, про другое. Вот девочка по телевизору сказала, в доме на Щекино будет такой-то вечер. Так просто я подпрыгнула. И я написала эссе. Это было не единственное, что, конечно, вошло в это эссе. Там было много таких примеров. И при этом люди получили доступ к эфиру, и это страшно. Но постепенно я поняла, что это никакого значения не имеет. Пишу я, не пишу я об этом. Все идет своим чередом. И я как-то перестала этим заниматься. Я просто отгородилась. Я перестала включать телевизор. Я почти не слушаю радио, я живу книгами и тем, что я пишу стихи. Я и прозу сейчас с 2000 года уже не пишу, я пишу только стихи. Куст вишневый, нарядный, стоит у меня на пути. Не заметить его – это как мимо счастья пройти. Не заметить его – это как не услышать «люблю». В самой гуще цветущей нежной лицо утоплю. Бессловесную встречу с кустом, потревоженным для... Может, ради мгновений таких нас и держит земля. Страшная попсовость, конечно, в культуре процветает. Я не знаю, иногда я смотрю тарелку на английском новости, но прежде чем нажать, мне попадаются другие каналы. Мне делается страшно, ей-богу.
Вот ваше ощущение, этот период когда-то пройдет, закончится, или нас уведет куда-то совсем уже в страшные дали?
Да я даже не знаю. Когда я читаю о том, что авторское кино, например, почти умерло, потому что невозможно добыть средства на него, то я не знаю, а что же будет? Блокбастеры нашего производства и блокбастеры западные, я плохо понимаю. Я знаю, что издать книжку, например, если ты не можешь хоть как-то внести свой финансовый вклад в это, сейчас тоже почти невозможно, а ведь это не все могут делать.
Внимание, дорогие друзья! Я призываю вслушаться в эту часть программы прежде всего тех, кто сам пробует писать стихи.
Кстати, Лариса, затронули вы невольно тему, которую я хотела сама поднять. Допустим, у человека все-таки есть эти деньги. И он немножко или много заплатил и издал свой сборник какой-то стихотворный. Просто потому, что у него есть деньги. А раскроешь его, и волосы встанут дыбом от того, что там напечатано.
Ну, конечно.
Как с этим быть? У вас начинается ваш сборник эссе, который называется «О, если б без слова», а без словесной поэзии. Я думаю, боже мой, мало того, что вы так тонко разбираете творчество разных поэтов, так это надо еще читать как учебник тем, кто мнит себя или не мнит. Ну, ему кажется, что вот он пишет какие-то стихи, нужно бы почитать, с чем-то сравнить и вообще не с чистого листа начинать. Рифмовать. Люди очень многие считают, если они умеют рифмовать, что они уже поэты. Вот вы бы что посоветовали такого рода людям?
Это было во все века. Всегда была графомания, всегда была графоманская поэзия. И если это не массовое средство воздействия, а просто изданная книжка, ну, полистает человек и бросит, и читать не будет. А вот если это начнется по телевидению и по радио подаваться как шедевр, вот это страшно, потому что это масса. А что можно посоветовать этим людям? Ничего нельзя посоветовать. Мне очень часто присылают подобные писания по интернету. И еще к тому же пишут, по-моему, неплохие. Как ваше мнение? Если ты уже знаешь, что они неплохие, чего ж ты шлешь? Я иногда не отвечаю. Иногда отвечаю, чтобы мне очень было обидно, что, по-моему, это еще не стихи, что надо работать, вы еще молодой. Я помню, Тарковский всегда говорил так. Он очень не любил резкости и старался их избегать. Он говорил, это так далеко от меня. Или это не мое.
из эссе Ларисы Миллер «Роза Рози Рознь». Читая подборку Анатолия Штейгера, удивляешься тому, как он похож на Георгия Иванова. И образы те же, и темы. В сущности, так немного мы просим себе у Бога. Любовь и заброшенный дом, луну над старым прудом и розовый куст у порога. Анатолий Штейгер. Я хотел бы улыбнуться, отдохнуть, домой вернуться. Я хотел бы так немного, то, что есть почти у всех, но что мне просить у Бога и бессмыслица, и грех. Георгий Иванов. Вспоминая тяжеловесное штейгеровское высказывание, здесь должен прозой говорить всерьез тот, кто дерзнул назвать себя поэтом, видишь, что между двумя, на первый взгляд, похожими поэтами пропасть. Даже в лучших стихах Штейгера слово лежит на листе бумаги недвижимо, само не шелохнется и соседа не тронет, вступая с ним лишь в пресную, грамматически правильную связь. Пройдут года, и слабо улыбнусь холодными и бледными губами. Мой нежный друг, я больше не вернусь на родину, покинутую нами. Все так, все на месте, а значит, не на месте и не так. Так – это когда вот как. Потеряв даже в прошлое веру, став не это мой друг и не то, уплываем теперь на Цитеру в синеватом сиянии ватто. Грусть любуется лунным пейзажем, смерть как парус шумит над кормой. Никому ни о чем не расскажем, никогда не вернемся домой. Георгий Иванов. Весь присутствующий здесь романтический набор поэт использует самым неожиданным образом. Грусть у него любуется лунным пейзажем, смерть шумит как парус. Сближение далековатых вещей, столкновение удаленных друг от друга понятий, стыковка нестыкуемого – в этом весь Георгий Иванов. Все, что попадает в его стихи, терпит превращение, движется, дышит, как мартовский снежный наст под солнечными лучами. Наступишь на него, а по нему будто дрожь прошла. Он оседает, проваливается, ускользает.
А вот как бы вы отличили зарифмованные строчки от того, что можно назвать стихотворением?
Ну, я в самом расплывчатом виде могу сказать. Есть чудо или нет чуда? Бывает, что очень профессионально написано и даже не графомания. Но чуда в них нет. Меня они не затрагивают совершенно. Значит, для меня это не стихи. А как научить писать? Да нельзя научить писать. Еще Тарковский говорил, что научить писать стихи нельзя. Нельзя. Даже вот мы ходили в студию поэтическую, которую он руководил, но он же не пытался нас учить писать. Ну, почитают свои стихи каждый, кто-то что-то скажет. И он тоже выскажется. Но это не руководство к действию.
Из эссе Ларисы Миллер «Роза Рози Рознь». Не до стихов, здесь слишком много слез. В безумном и несчастном мире этом. Здесь круглый год 100-градусный мороз. Зимою, осенью, весною, летом. Анатолий Штейгер. Штейгер серьезен, всегда серьезен. Его слово значит только то, что значит. В то время как слово Георгия Иванова многослойно, многозначно и при кажущейся простоте и даже простоватости переливчато и лукаво. Поэзия – искусственная поза, условное сияние звездных чар, где, улыбаясь, произносят роза и с содроганием думают анчар. Где, говоря о рае, дышат адом мучительных ночей и страшных дней, пропитанных насквозь блаженным ядом, проросших в мироздание корней.
Когда уже напишешь, выложишься в этом эссе, которое посвящено Георгию Иванову, трудно потом повторить что-нибудь подобное. Но на самом деле он очень с большим секретом поэт, понимаете? Его могут совершенно не воспринять. И у меня очень много примеров и случаев, когда мне говорили, нет, нет, это не поэт. Потому что он очень прост. И как Пастернак говорил, но сложное понятнее им. Это почти прозаическая речь. Просто речь. без метафор, без каких-то удивительных ухищрений, без искусных каких-то сравнений. Но вот именно чудо присутствует. Определить, что это такое, я не могу. Чудо, наверное, не поддается определению, на то это и чудо. Я думаю, интонация. У него совершенно потрясающая интонация, естественная интонация. И горький юмор, и горечь почти в каждом слове. Без жалоб, без каких-то лишних слов. У него очень короткие стихи. Ни одного лишнего слова там нет. Хорошо, если две строфы, а то даже и одна. Это по сердцу мне. Я хочу компактной формы, чтобы все было сказано вот в этом коротком стихотворении. Для меня Георгий Иванов говорит все. И кроме того, он общается с вечностью, у него есть вертикаль. Это очень важно, когда у поэта есть вертикаль. Какая-то заземленность скучна, а он говорит о прозаических вещах, а при этом просвечивает все время вечность, горизонт, синева неба или серое небо. И есть ощущение, что стихотворение не кончилось и не состоит только из тех слов, которые он написал на бумаге, что что-то помимо этого все время существует между словами, между строчками. Присутствует еще какое-то содержание, не высказанное в словах. Наверное, вот это меня очень трогает.
Вы тоже пишете короткие стихи, у вас тоже есть свои отношения с вечностью. Вот о своем отношении к вечности, пожалуйста, расскажите.
Меня вообще очень волнует проблема времени. И я его все время заклинаю, хочу, чтобы оно постояло, чтобы оно не шло. И я сейчас больше, чем когда-либо, чувствую, что мне темп, которого придерживается большинство людей, не подходит. Мне нужно обязательно замедлить движение времени. А пауза прекрасней всех словес. Она, как меж ветвями, синь небес. Я в паузу, мала она, длинна, как в тайну безоглядно влюблена, как в тайну, как в несбыточное то, чего не в силах разгадать никто.
Вот спускаясь на обывательский уровень, пауза – это…
Но на самом деле это тишина, из которой слова рождаются и куда они уходят. И я очень люблю паузу. Я считаю, что это великая вещь. Или там у меня были стихи про поля, куда не должна забегать строка. Чистые поля, которые прекраснее всех слов и всех стихов. То есть это ведь гораздо больше, чем слово. Тишина, в ней вообще все и таится. Все слова, которые мы можем произнести и которые произнесли, они тоже уходят в тишину. И вообще из нее все возникает. Все в воздухе есть, надо лишь отыскать, однажды нащупать и не отпускать. Рисунок и строчка, и песенка эта таилась и пряталась в воздухе где-то. Художник, который нас так одарил, нащупал все это, а не сотворил.
Лариса, знаете, вы меня расстроили, если честно, сказав, что вы бросили абсолютно прозу. Это не потому, что я плохо отношусь к вашим стихам.
Не я ее бросила, она меня. И настолько, что мне, может быть, не верят. Просят там предисловие какое-то написать, книжки. А я не могу. Мне это не дается больше.
А когда это произошло? То, что вот вы вначале говорили, было впечатление, что вы вкладывали в вашу прозу некий протест против времени, перестройки. Но у вас замечательный вот сборник автобиографической прозы. Поэтому что это был за момент, когда она вас оставила? Надеюсь, временно.
Ну, в 2000 году я перестала писать прозу. Но, конечно, ни в коем случае не потому, что я расстроилась, что все идет своим чередом. Нет, это вообще были заметки на полях по поводу безграмотности или еще чего-то. Это не главное, что я писала. Я же писала очень много, разное. Но потом у меня почему-то сложилось такое ощущение, что я уже все сказала, что я могу. Автобиографию свою я уже рассказала. Все, что меня волновало, я сказала. Я начала повторяться. Особенно в рецензиях пошли ходы те же самые. Этого нельзя допускать. И вот тут я сказала «стоп». Пока я новой волны не почувствовала, что вот что-то родилось новое, я могу говорить на другом языке. Нет.
Браво, Лариса. Браво за честность. Я от души желаю, чтобы капризная проза соизволила-таки вернуться к нашей героине. Однако и того, что уже написано, вполне довольно, чтобы читать и перечитывать ее статьи, эссе, автобиографию, каждый раз обогащая душу и просто получая удовольствие. В следующих передачах мы продолжим разговор о прозе и поэзии с Ларисой Миллер. О ваших взаимоотношениях с поэзией и стихосложением пишите нам по адресу 125040, Москва, Радио России, программа «Частная коллекция».
режиссер Артем Пинегин, музыкальный редактор Вера Александрова и журналист Ксения Липанова желают вам всего доброго.